сегодняшний день есть огромное количество людей, которые отдают.
Ну, мы понимаем, что это все глупости.
Мы, может, да, но, не знаю, люди уверены. Вы знаете, в Японии вчера читал, нашли скрытого альтруиста.
Значит, скрытый?
Да, никто его не знает.
Вдруг начали находить, что он деньги раздавал?
Да, в туалетах начали находить люди деньги.
Да-да-да, я слышал об этом, да. И нашли его, обнаружили?
Нет, не обнаружили. Потом начали на вокзалах где-то там, на еще каких-то местах, да, так и не нашли.
Но это какой-то...
Ну это ж откуда у человека энергия так отдавать? То есть, наверное, он духовный или как?
Есть много людей, которые работают в больницах добровольно, во всех организациях таких. Согласно исследованиям нашим, вообще это известно, что в мире находится до 10% альтруистов. То есть люди, которые получают наслаждение от того, что отдают. Но они получают наслаждение, наполнение. Они отдают и идут на такие действия, на пожертвование как бы самих себя во имя чего-то, потому что это является их внутренней потребностью. Именно в таком виде они получают наслаждение. Когда они ухаживают, когда они отдают, когда они в чем-то участвуют вот в акте отдачи, помогают другим. Это до 10% таких людей существует. Но это ни в коем случае не говорит о том, что они духовны. У них потребность в отдаче, как у матери относительно ребенка. Инстинктивная потребность отдачи, животное, внутреннее, природное. Потому что таким образом, отдавая, он получает наслаждение. Он не может не отдавать, а иначе как же он будет наслаждаться? Но мы не говорим о самом действии, а говорим о его потребности внутренней. А она все-таки в том, чтобы получать.
Так надо отдавать и не получать наслаждение?
Не. А вот человек, который раздает деньги, он же не получает?
Откуда?
Даже никто не знает.
Не может быть такого. Или это настоящий каббалист, то есть точно с помощью науки каббала он изменил себя так, что становится равным Творцу. Тогда бы он этого тоже бы не делал.
Потому что этим не
ничего не достигнешь. То есть понятно, что это может быть с угрызениями совести, может, не важно, может быть, принадлежит какой-то такой теории или секте. Я не знаю. Но ясно, что это не из подобия Творцу пришла ему эта идея. Потому что тогда бы он увидел, что таким образом мир не исправишь. Тем более случайно, где-то кому-то, если попадается этот конверт с деньгами. Это ничего не дает.
А
мир можно исправить только тем, чтобы приподнять человека над этим уровнем.
Каббалист как отдает? Можно в двух словах описать?
Каббалист считает, что единственное добро миру можно принести, только если научить людей приподняться над нашим материальным миром. Наш материальный мир изначально ущербен, конечен, полон зла, потому как такова его материя. И поэтому, если вы хотите изменить его в своих ощущениях, вы должны изменить свои ощущения, перевести их на другой уровень, на уровень духовный. Вот и все.
Рассказав это соседу какому-то, да, я смогу стать духовным, смогу стать каббалистом?
Если вы расскажете соседу?
Да, об этом всем.
Нет.
О том, что он может стать творцом.
Нет. Нет.
А как?
Стать таким можно только изучая науку каббала. Потому что при ее изучении вы на себя вызываете определенные высшие силы, которые вас меняют. Что ты берешь сразу книжку?
Сейчас.
Почему? Потому что ты, читаешь в этой книге о духовных действиях, о себя, находящемся на духовных ступенях, и ты представляешь себя в этих ступенях. Ты притягиваешь себя к ним, подталкиваешь себя к ним, и таким образом... А на тебя действует оттуда соответствующая сила, и ты меняешься. То есть только наука или только описание тебя на более высших ступенях может тебя изменить. Никакие другие силы, науки, действия в нашем мире ничего не сделают. Причем не относится, естественно, к религии, мы ни к чему, что мы можем, так сказать, связывать с чем-то земным.
То есть это внешнее такое действие, как бы я могу кому-то рассказать. Это единственное
внешнее
действие.
То, что ты рассказываешь другому, ты просто ему рассказываешь о том, что существует такая возможность. А далее это его реализация.
То, что вы сейчас сказали, я беру эту книгу,
да,
сколько бы она ни стоила,
да,
прочитал, и все, и стал творцом?
Нет.
А вы сказали изучать эту, вот вы сказали, изучать эту книгу,
да,
я поэтому ее взял.
Нет, ты сказал, прочитаю и стану.
Да?
Нет.
А что такое изучать? Прочитал и стал умным.
Нет, изучать, это значит изучать по этой книге, как меняться. под стать Творцу. Ты говоришь же стать Творцом. Ты понимаешь, что, о чем ты говоришь? Стать физиком – это значит наполнить свою голову всевозможными знаниями.
Знаниями, да.
Стать Творцом – это немножко не наполнить свою голову. Это стать им.
Значит, изучать что-то другое, чем то, что я слышу.
Изучать. Нет, значит, изучать эту книгу, да. Это значит руководствоваться ею как инструкцией постепенного своего изменения до уровня Творца. Когда все твои качества меняются. Физик не меняет свои качества. Он наполняет себя всевозможными знаниями о нашем мире. Он может оставаться фашистом, нигилистом, коммунистом, неважно кем. Здесь ты становишься равным Творцу. Постепенно, последовательно, по 120 ступеням постижения, ты изменяешь себя и становишься равным Творцу. В соответствии с твоими изменениями ты видишь другие миры. Ты поднимаешься каждый раз по ступенькам, и тебе открывается каждый раз новый мир, другой мир. Это, конечно, приятно, интересно, но для этого надо меняться самому. Иначе ты не обнаружишь его. Тебе нужно менять свои органы ощущений. Вот об этом эта книга. То есть она инструкция внутреннего изменения. Поэтому это не значит просто прочел. Это значит прочел и в себе реализовал.
Вот это называется изучать.
Это называется изучать каббалу.
И только это. Всегда, когда я встречаю только в тексте слово «изучать» то-то и то-то в каббале, это не прочитать, не и это не запомнить.
Нет.
И, то есть да. Это... 100% каждый раз какое-то изменение себя.
Потому что в каббале изучение и вообще понимание такого нет. В каббале пониманием называется постижение. Когда ты не поднимаешь головой, а когда ты поднимаешься на уровень того явления, которое там описывается, и ты его наблюдаешь. Но ты поднялся при этом на уровень этого явления. А если ты не наблюдаешь, ты просто о нем в книжке читаешь. Это для тебя значит прочитать. А каббалисты говорят о том, чтобы постичь себя, изменить вот на этот уровень и из него уже постичь. Тогда тебе будет открываться каждый раз новый мир.
То есть я могу тысячи лет читать о римских музеях искусства, но до тех пор, пока я туда не прилечу и не войду, и не посмотрю, и не пощупаю, и не понюхаю, все это не постижение.
Да.
Сколько время занимает?
От 3 до 5 лет, если человек... Старается, очень старается. Но между нами на практике немножко больше.
У меня такой вопрос.
Да.
Стать Творцом. Я просто чувствую студента вот по их вопросам. Только при одном слове «стать Творцом» это человеку непонятно.
А это находится это? В качестве первоначальной мыслей и окончательной цели. Как же? Вся Вселенная и все было создано именно для того, чтобы сотворить творение, которое достигло бы уровня Творца. Так называемое слияние с Творцом. Слияние – это значит полного подобия свойств. С этим замыслом, это и есть замысел творения, с этим замыслом и создавалось изначально творение. И этот замысел и притворяется ежесекундно во всех мирах для того, чтобы привести человека к этому состоянию. И вот мы находимся сегодня на пороге реализации этого действия воистину, что называется. Вот сейчас мир, входя в кризис, начинает обнаруживать перед собой необходимость, он еще неосознанную так явно, необходимость какого-то качественного изменения. Вот это качественное изменение, которое сейчас произойдет в нем по необходимости, оно и будет изменением с эгоистической, с поглощающей, с все абсорбирующей в себя силой. Переход на альтруистическую, на отдачу, на эманацию, никуда не денешься. Мы должны будем это сделать для того, чтобы спастись от смерти, от уничтожения. И вот этот переход, когда начнет происходить в человечестве, сначала осознание, а затем постепенно и реализация этого перехода, вот тогда-то мы и начнем постигать эти бесконечные равнины высших миров. Так они начнут нам открываться.
Это интересно, стать Творцом?
Это дает человеку абсолютнейшее наполнение, знание. Это дает человеку возможность внутри себя соединить противоположные свойства явления, выше времени, пространства перемещения. Дает ему возможность войти в такое измерение, в котором он чувствует себя абсолютно свободным, вечным, понимающим, совершенным. Потому как сама сила отдачи – это сила неограниченная.
Вы по 20-24 иногда часа в сутки работаете на распространение, то, о чем вы говорите, на передачу этих знаний. Угу. Так где вы берете силы? Вот там, где вы только что сказали?
У меня вот тут батарейка стоит.
Это и у меня такая стоит. А вы где берете?
Я беру, подключаюсь.
Значит, все-таки за счет того, что мы все более и более сравниваемся с этой силой, которую называем Творцом, мы получаем какие-то и дополнительные силы и в нашем мире.
Душа человека бессмертна, и душа человека вечна, душа человека имеет абсолютно неограниченный запас энергии, потому что она находится в Творце. В той мере, в которой человек контактит со своей душой, в той мере, в которой он действует, исходя из нее, у него есть бесконечный источник энергии. Просто бесконечный. Ну, максимум, что может быть, он из своего вот этого вот внешнего облика, который сейчас перед вами, и уходит в более внутренний. А оболочка остается тут.
Почему существуют горы, почему леса, почему медведи, почему... Для чего это все? Почему не так ровненько, аккуратненько, там, я не знаю.
Пустыни, моря.
Пустыни, моря,
что такое в духовном пустыне? Есть пустыня?
Ну, шутка, огромная территория Земли,
я скажу вам очень просто. Когда вы начинаете изучать, и вы немножко слышали, 13-ю часть Талмуд Исрасферот, учение о 10 сферотах, 13-ю часть, из шеститомника она находится в четвертой части. И вы изучаете, что таким-то образом комбинируются высшие силы, положительные, отрицательные, со всеми их побочными свойствами, что вырисовывается между ними круглое нечто, похожее на голову, а покрытое какими-то растительными свойствами, силами, и так далее, то есть образующее в итоге человеческое лицо и так далее. Правда, с бородой, а не выбритое, имеется в виду естественном виде человеческое лицо. То вы понимаете, что эти собрания высших сил, положительных, отрицательных, правых, левых линий, в третьей линии и так далее собранных, они таким образом должны сгруппироваться по своим внутренним свойствам, при нисхождении сверху вниз, и постепенно образуется вот этот образ. Именно с двумя руками и ногами. Именно вот с такой головой и с такими свойствами. Да. Мы это понимаем. То же самое, когда эти силы образуются уже от человека, еще более вниз, начинает образовывать более низкие животные, растительные и неживые объекты. Вот таким образом они комбинируются между собой, что образуют между собой вот такие вот взаимодействия, что в итоге образуется земной шар. И именно такой, именно в таком виде, относительно Солнца, относительно Луны и так далее. Мы это изучаем в Талмуде Сферот, в общем, в 15-й части, где Солнце и Луна – это Зерампин и Малхут, мира бесконечности.
Так? Олицетворение ли это буквально наше Солнце и есть Зерампин?
В нашем мире это точная их копия в том смысле, в котором в нашем мире они производят свои действия. И то же самое относительно Земли, и то же самое география Земли. Возьмите Зерампин, мир Ацилут, разберите полностью его структуру относительно Малхут, вы увидите точную географию Земли. Почему так скомбинировано? Да потому что такое соответствие его внутренних сил. Почему такое соответствие внутренних сил? Тогда поднимитесь к более высшему объекту, Абавеима, увидите, почему их комбинация дает такую штуку. Поднимитесь еще выше к Арихампину или к Атик, вы увидите все эти... Почему таким образом преобразуют эти структуры? По распространению сверху вниз, и поэтому ничего случайного нет. Именно такая комбинация должна быть. И вообще все в природе детерминировано. И потом, как вся эта природа поднимается снизу вверх, и постепенно из огромного этого разнообразия сил восходит к одной силе. Но это... Вы меня спрашиваете, Дима спрашивает, умный вопрос, но ответ на него может показаться глупым. Я не могу вам просто этого объяснить. Вы можете... Почему существует два полюса? Да потому что существуют две противоположные силы, равноудаленные от центральной, от третьей, от экватора, которые должны так на него действовать.
А экватор это как бы как человек?
В средней линии. Да.
Скажите.
Ну, это бесполезно сейчас разбирать, потому что начнешь спрашивать дальше, от этого не будет понятнее нашим зрителям.
Зерампин, Малхот — это термины, но Зерампин — это мужчина, а Малхот — это женщина?
Да.
Да? То есть мужчина в нашем мире — это солнце?
Ну-ну.
Да? А женщина — луна?
Да.
Хорошо.
Засиял.
Конечно. Как же.
Ну, давай.
В духовном есть тоже? Деревни, города? Как там люди вообще живут? Просто интересно.
В духовном мы все объединены вместе в одну общую душу, в которой мы интегрально собраны друг с другом, как клетки в нашем теле. Каждый знает свое место, каждый знает, каким образом он должен действовать относительно всего тела, для того, чтобы все это тело, одна общая душа существовала и максимально, оптимально была наполнена светом Творца.
Вопрос из Квинса, Соединенные Штаты. Почему или для чего существуют ураганы, тайфуны, штормы, землетрясения? Неужели без этих ужасов нельзя? Когда Бог, наконец, найдет управу на дьявола?
Ну, во-первых, никакого Бога и дьявола в таком виде нет. Что, дескать, дьявол сильнее Бога.
А кто же тогда ураганы и тайфуны устраивает?
Та же высшая сила. А ничего нет другого, кроме нее. Всего лишь одна сила в природе существует. Вечная, все объемлющая, одна. Почему она так на нас воздействует? Она воздействует на нас с помощью огромной сетки сил. Для того, чтобы привести всех нас, как мы уже говорили, к подобию себе. Вот эти все ураганы, тайфуны, вообще все отрицательные ощущения, внутренние и внешние, на уровне неживой материи, как вот эта экология, или живой, растительной, животной, человеческой. Все, что мы ощущаем отрицательного, мы это ощущаем для того, чтобы мы задали вопрос, почему это с нами происходит. Есть высшая сила, почему она так к нам относится? Она к нам относится так для того, чтобы вынудить нас стать подобными ей. И больше никак. И вот эта вот сетка сил, которая на нас воздействует, она и будет продолжать так на нас же отрицательно воздействовать в той мере, в которой мы должны себя уже начать исправлять. Мы по своему развитию сегодняшнему уже должны были бы давно себя начать исправлять, а мы еще запаздываем. Мы отстаем в нашем духовном развитии. В соответствии с этим постоянно будут у нас возрастать на нас все более и более отрицательные воздействия. Ничего хорошего впереди не будет. До тех пор, пока мы не начнем меняться. Как только мы начнем меняться в подобии Творцу, сразу же в этой мере мы будем заменять отрицательное влияние на нас положительным.
То есть тайфуны не будет?
Мы те же тайфуны изменим своим отношением в положительные воздействия. Будет вот светить солнышко, все будет хорошо, оптимальная температура, и все нормально и комфортно. На духовном уровне, на земном.
Вот я представляю себе картинку,
да.
А вы меня поправьте, пожалуйста. Значит, существует какая-то духовная сила, которую мы называем Творец. Не существует никакой силы, которая называется дьявол. Эта сила, духовная Творец, создает что-то, что в нашем мире появляется ураган, который начинает воздействовать, допустим, на Соединенные Штаты, Квинс, вот обычно летом, для того, чтобы человек, задавший нам этот вопрос, начал движение к Творцу?
Да. А ты видишь,
что он уже и начал. Шар весь, этот ураган, чтобы он один, сидящий где-то там на седьмом этаже
это
в Квинсе.
Все, это все, всех, все взаимосвязаны. Люди на Земле все взаимосвязаны, постепенно мы раскрываем эту общую глобальную взаимосвязь. И это все приведет каждого человека на Земле к необходимости спросить, для чего я существую.
Даже те, кто не попал под этот ураган?
Попадут под другой. Давайте вопросы по материалу.
Угу. Вопрос такой.
Существует... Значит, что значит география, мы уже сказали. Да. Разные силы в соответствии между собой образуют такую структуру сил, которые мы в материальном виде в нашей Вселенной организуют эту Вселенную, ее пустоты, вакуумы, газы, Солнце, планеты и так далее, нашу Землю со всеми ее частями, атрибутами, строениями, там, внутренним строением Земли, внешним строением, неживая природа в виде там жидкости, минералов, там, горек, неважно чего там, и так далее, и живой природы на ней, растительной, то есть животной и человеческой. В этом этим отличается Земля, наличием растительной, животной, человеческой природы, от всего остального космоса. И, естественно, на нашей Земле, когда на нее воздействуют духовные силы, то, естественно, они воздействуют на каждую часть Земли, на каждую частичку, на каждую частичку воздействует ее сила, и поэтому, находясь в разных местах, человек меняется, передвигаясь с места на место, мы меняемся, меняем свою судьбу и так далее. Почему мы вдруг двигаемся с места на место? Потому что внутренними нашими свойствами мы меняемся, и вот это несоответствие наших внутренних свойств настоящему состоянию вынуждает нас и менять место. Допустим, ты стал немножко лучше, и вдруг почему-то перемещаешься в другое место. Тебя вынуждают, или ты сам вдруг чувствуешь, что так надо делать и так далее. То есть любые наши движения, вот то, что даже сейчас я делаю, они происходят вследствие внутренних наших изменений. Ничего не случайно так вот что-то движется.
У нас о переездах тут огромное количество вопросов. Вот, можно ли кардинально переменить ход жизни и судьбы сменой места жительства?
Кардинально, я думаю, что нет, потому что человек остается тем же человеком. Но, в общем, в значительной степени. И потому что единственное, вообще, что может сделать человек в нашем мире, это изменить общество, окружающее общество. И поэтому, если ты меняешь окружающее тебя общество, город, среду, товарищей, неважно, ты не обязательно должен при этом переезжать, может быть, на том же месте, где ты живешь, найти себе. Главное, попасть под другое влияние. Тогда ты этим меняешь свою судьбу.
Само место, оно может воздействовать на человека?
И само географическое место воздействует на человека, но в намного более меньшей степени. Потому что место – это неживая природа. И растительные и животные тоже ничего мало изменят. Главное – это человеческая природа. От нее человек в основном проникается. Потому что ненависть, зависть, стремление к власти, к знаниям, к деньгам и так далее – это все в соответствии с окружающей средой. Вот какая она будет, окружающая среда, каким образом ее качества будут относительно этих параметров – богатства, власти, славы, знаний – что она будет предпочитать, что она будет видеть в качестве желательного результата от каждого из членов общества. Это и будет развивать человека в ту иную сторону.
Вопрос. Да. Очень много людей говорят о том, что на Земле существуют места, где человек себя ощущает комфортно. Например, Индия, Тибет и так далее. Что там особенного?
Я не знаю, что там особенного. Если я еду в деревню, хожу между там кур, поросят, коней, коров, солнышко светит, птички поют, пахнет травкой и навозом. Конечно, это лучше, чем быть в городе. И звуки, и запахи, и тишина, раздолье, все так красиво, хорошо. То же самое, может быть, можно ощущать и в Индии там где-то, или как. Конечно, убегая из города, от всего этого, что город тебе навязывает, в такую жизнь, ты вдруг попадаешь в комфорт, в самодостаточность. Чем же это плохо? Давайте уйдем в это, а, Женя? Хотели бы?
Вообще, чтобы было хорошо, хотел бы.
Билет вы точно сможете туда купить, а дальше на полстакана риса в день, я думаю, наберем.
Наверное.
Ну, променяли бы или нет?
Нет.
Почему? Комфорт. Нет никаких проблем.
Вечно
все хорошо. Нет, послушайте, люди уезжают туда на несколько лет.
Причем влияют на всю жизнь.
Даже. Есть такие, что и на всю жизнь.
Да.
А что же плохо? И вот так вот живут. Утром встал, потому что солнышко встало, без будильника. Потянулся, травку еще покурил какую-то, вообще хорошо. Ну, ручеек, помылся, или даже не мыл, не моешься. Там, полежал, посидел.
Там, помедитировал.
Помедитировал, так сказать, улетел куда-то, прилетел обратно. Чем плохо? Что же вы не хотите?
Так я уже сколько жизней это делал. А-а-а. Я хочу уже закончить с этим.
Значит, потому что в итоге это бегство от своего собственного внутреннего развития. Во что-то такое убаюкивающее, успокаивающее, которое принижает тебя с уровня человека на уровень растения. С этим поэтому человеческая природа не согласна. И не останется никакого выхода даже у тех же индусов, как развивать себя.
Со всего
вот
мира
сегодня люди... они начинают это делать. Мы еще увидим, в каком кризисе они будут со всеми своими вот этими техниками самоуспокоения, ухода от действительности.
Со всего мира люди летят в Израиль, в Иерусалим.
Это зачем еще?
К стене плача. А. Я спрашиваю, географическое место, Иерусалим, воздействует каким-то образом?
Конечно, есть такой синдром иерусалимский. Когда люди в Иерусалиме начинают немножко чувствовать что-то такое.
Значит, географическое место Иерусалим воздействует каким-то образом на людей?
Да, в Иерусалиме и свет такой желтоватый, особый свет. Да. Такое воздействие сил.
Так значит, и в Тибете, и в Индии, и там в Мекке, еще где-то есть такие места, где какие-то точки, где концентрация сил иная, нежели там, я не знаю, в Москве, например.
Да. Да. Конечно, есть. Это среда, которая создалась на этом месте постепенно. Ну, не зря же было повелено народу Израиля, когда он перешел через Иордан, пройти Иерихон, и идти на Иерусалим, и взять Иерусалим. Это же город существовал еще до того, как народ Израиля вошел в эту страну. Это вот был древний город, который захватили.
И в нем были тогда такие силы?
Нет. Нет.
То есть были, силы пришли в нем, с израильтянами?
Не то, что они пришли, они существовали в своем нераскрытом виде.
Потенциале?
Да.
Значит, приход израильтян возбудил?
Да.
Значит, все-таки силы, существующие в земле, действуют не сами по себе, а только...
Под воздействием, но это не в земле. Это не в земле, ничего нет. Не надо думать, что вообще в каких-то объектах существуют какие-то духовные силы. Это неверно. Если мы говорим о воздействии на каждую пять земли своей особой духовной силой, то мы не говорим, что эта сила находится в земле. Ни в каких материальных объектах они находятся. Просто наш мир пронизан духовными силами. Пронизан. Вот сквозным прямым потоком они проходят сквозь него во всех направлениях. И сочетаясь в бесконечном таком виде, в этой сетке, многогранной такой, многомерной сетке между собой, и образуют это нашу Вселенную со всеми ее свойствами и так далее.
Значит, если я куплю камешек от стены плача в Израиле и повезу его в Москву, то я с собой в камешке никакую силу не везу?
Нет.
Вы говорили, что наш мир пронизан вот этими духовными силами, которые разные по качеству, и я из-за того, что у меня есть, можно так сказать, да, вот это мое биологическое тело с его пятью органами ощущения, просто так ощущаю каждое свойство в виде там, этих животных, там, травичка, деревья и так далее. То есть не было бы у меня этого тела, я бы увидел бы эти духовные силы, так?
Если бы ты был на уровне этих духовных сил, своими свойствами, то тогда бы их ты увидел. Что значит увидел? Они в тебе бы обнаружились. Внешне ты бы ничего не видел. И наш мир мы не видим вне себя, а только внутри себя. Вне нас он не существует. Он существует в наших органах чувств.
Тогда вот такой вопрос. Как раз вот Дима из Калининграда спрашивает, а зачем тогда материальный мир нужен?
А это не материальный мир. Это мир, который существует в наших самых наинизших ощущениях.
Ну, ощущения материального мира. Зачем это человеку?
А для того, чтобы мы, исходя из этого мира, когда мы в отрыве от духовного мира, могли себя абсолютно независимо от духовного мира строить, создавать, лепить. Я нахожусь в этом мире, я к этому духовному миру не отношусь, я начинаю себя создавать в духовном мире, находясь в материальном. То есть я независимо от него существом.
Почему одни географические места богаты гениями, другие преступниками? Одни живут очень плохо, а другие преуспевают.
Действительно, мы наблюдаем такие аномалии от места к месту. Не надо только связывать это с местом. Это надо связывать именно с теми духовными силами, которые воздействуют на эти места.
Вот
это и
вопрос.
Кроме того еще, и с человеком, который в течение своей истории наделал на этих местах разные хорошие или нехорошие дела.
Есть такой вопрос, задает, да? Андрей из Израиля задает. Он говорит, Израиль – богоизбранная страна. Почему же там такой сложный климат, жара?
В Израиле сегодня не богоизбранная страна, Израиль сегодня находится в полном отключении, в разбиении, в кризисе, в падении из духовного мира. В соответствии с этим на всех уровнях это падение ощущается в людском потенциале, в людских взаимоотношениях, в невозможности здесь что-то сделать, в невозможности здесь начать какое-то исправление, это очень сложно, невозможно создать нормальное государство, достичь мира, то же самое с климатом, со всеми условиями, которые здесь есть, это самая-самая сложная точка Земли. Потому что она когда-то была на духовном уровне, на нее воздействовали положительные духовные силы, человек эти положительные духовные силы исказил. Он их изменил на обратные, на отрицательные. Поэтому те положительные духовные силы, которые действовали, сейчас действуют вместо них отрицательные духовные силы. И это все мы видим в этой стране.
Можете ли вы наложить вот это знаменитое древо Сефирот или Сферот, вот, которое рисуют во всех каббалистических книгах, кто бы их не выпускал, на нашу землю?
Каббалистическую географию мы изучаем с вами в 16-й части книги Талмуд Исра Сферот, учение о 10 сферотах, где четко говорится про структуру Израиля, да, от Хермона и до юга, что это какие-то 10 сферот, Иерусалим находится в Тиферет, сферат Тиферет, соответствует ей, и потом, начиная с Иерусалима, кругами, как это идет по стране, и выходит за ее пределы на Ливан, Сирию, до Иордан, затем до Вавилона, и за Вавилоном уже считается вся остальная часть мира, абсолютно не духовная. Но как только вы сюда притягиваете...
То есть арабские страны духовные, а, скажем, там Россия не духовная? Ну, согласно тому, что вы сейчас...
Мы говорим с точки зрения духовной географии, нисхождения сверху вниз.
Конечно.
А когда человек начинает подъем снизу вверх, тогда он этим одухотворяет весь мир. Потому что происходит его расширение. Это мы говорим о том, как создалось все. Потому что создалось все, исходя из того, что это центральная точка. Вторая центральная точка, конечная, от Иерусалима, это Вавилон.
Тогда
Иерусалим – центральная духовная точка человечества. Вавилон – центральная материальная точка человечества. Оттуда все человечество и распространилось по всей земле. А когда человек начинает...
Время, когда это было, кроме Вавилона, ничего и не было других стран.
Да, конечно. Вот. Но это надо объяснять соответствие между ними, почему Вавилон и почему Иерусалим. Неважно. Почему Рим, почему и так далее. Тут мы уже включаемся тут уже в историю.
Нет, у меня есть националистический вопрос.
Да.
Почему любой националист, всегда евреи умудряются так, что их Иерусалим, он всегда кетер, всегда он главный?
А потому что это такое соответствие духовных сил. Но когда мы начинаем подниматься снизу вверх, духовно люди,
да.
От того, где они поднимаются, там они и делают этот центр духовный, эту столицу. Это то, что так
снизошло. Духовный Иерусалим.
То, что снизошли силы сверху вниз, таким образом наш мир, это определяется духовными силами. Было бы это в другом месте, вы бы спросили, почему в другом месте.
Конечно, все. Они любили русских, я понимаю.
Все. Теперь, когда человек начинает подниматься снизу вверх, тогда он выравнивает все эти силы, потому что все они поднимаются до одной высшей силы Творца и там сливаются вместе. Тогда уже нет разницы, происходит нивелировка, абсолютно все сводятся в одну общую силу. Начните это делать в Москве, тогда Москва будет перевешивать все остальные части мира по своей духовной силе.
И будет называться Иерусалимом?
Духовный Иерусалим.
Серьезно?
Да. И на этом, я думаю, мы сегодня с вами эту беседу должны закончить.
Да, мы как раз более-менее...
Можно сделать такой вывод, что вот это, можно не изучать духовную географию, потому что на самом деле вот эти вот... растительное.
Во-первых, мы это изучаем.
Оно не действует на человека.
Нет.
Так, как действуют люди на других людей. То есть лучше социологию надо изучать. Все эти места, они не влияют на человека.
Нет. По сравнению с человеческим фактором, все остальные факторы, они абсолютно...
Неживая, растительная природа. То есть нет смысла вдаваться.
Абсолютно незначительный. И кроме того, самое главное — это человек, где бы он ни находился. Хоть на Северном полюсе, хоть на Аляске. Если он начнет заниматься собственным духовным возвышением, вокруг него сразу же появляется положительное поле. Он этим меняет мир. Он этим делает окружающую среду самой удобной. Если бы люди это понимали, они бы могли бы на сегодня, буквально за считанные мгновения, предотвратить все природные катастрофы, которые приближаются к нам.
Изменимся.
Как вот цунами. Ты видишь, как оно приближается? Вот так же приближаются к нам еще огромные природные катастрофы. И мы могли бы все это изменить. Будем надеяться, что наши беседы как-то кого-то к этому побудят.
Дай Бог.
Спасибо вам.
Вам спасибо.